Похоже, он так же удивился при виде меня, как и я.
«Взяли пальчики и всякое такое?» — любезно поинтересовалась я. «Фотографии места преступления?»
Несколько секунд сержант рассматривал меня, потом по его обычно каменному лицу расплылась улыбка. «Ну-ну», — произнес он, — «это же мисс де Люс. По горячим следам, да?»
«Вы ведь меня знаете, сержант», — сказала я, с, надеюсь, загадочной улыбкой.
Я профлонировала в его сторону, надеясь хотя бы через его плечо бросить взгляд на тело мисс Выверн. Он быстренько захлопнул дверь, повернул ключ и положил его в карман. «Ух-ху-ху», — сказал он, перебивая меня на середине мысли, — «даже не думайте о ключах, миссис Мюллетт, мисс. Я знаю так же хорошо, как и вы, что в старых домах вроде этого полно запасных ключей. Если вы хотя бы отпечаток пальца оставите на этой двери, я привлеку вас к ответственности». С учетом того, что эта угроза исходила от специалиста по отпечаткам пальцев, она была серьезна.
«С какими параметрами вы фотографируете?» — спросила я, пытаясь отвлечь его.
«Выдержка 1:125 и диафрагма 11». Сержант почесал голову, почти с удовольствием, полагаю. «Это нехорошо, мисс», — сказал он. «Меня уже предупреждали насчет вас». И с этими словами он ушел.
«Предупреждали насчет меня? Что, черт возьми, он имеет в виду?»
В голову приходило только одно. Инспектор Хьюитт, предатель, по пути в Букшоу прочитал лекцию своим людям. Отдельно предупредил их насчет моей изобретательности, которая, должно быть, в прошлом раздражала их, как царапанье ногти по доске.
«Он что, думает, что может перехитрить меня?»
«Ну, погоди, мой дорогой инспектор Хьюитт», — подумала я, — «ну, погоди». Болтая с сержантом Вулмером, я поняла, что в прилегающей комнате идет тихий разговор, судя по звукам, между двумя женщинами. Я уверенно постучала в дверь и подождала. Голоса умолкли, через секунду открылась дверь с легким скрипом.
«А, простите, что потревожила вас», — сказала я появившемуся единственному слегка покрасневшему глазу, — «но мистер Лампман хочет вас видеть».
Дверь открылась внутрь, и я увидела лицо женщины целиком. Она играла в фильме эпизодическую роль молящейся. «Хочет меня видеть?» — переспросила она на удивление грубым голосом. «Хочет видеть меня или нас обеих?» «Мистер Лампман хочет нас видеть, Фло!» — крикнула она вглубь комнаты, не ожидая ответа. Фло утерла рот и поставила тарелку, из которой ела.
«Вас обеих», — сказала я, пытаясь добавить в голос зловещую нотку. «Кажется, он снаружи, в одном из грузовиков», — и добавила: «вам лучше одеться потеплее».
Я терпеливо ждала, прислонившись к дверной раме, пока они не поспешили к лестнице, на ходу надевая тяжелое зимнее пальто. Пожалуй, мне их было жаль. Бог знает, какие фантазии роились в их головах. Вероятнее всего, каждая из них молилась, чтобы ее выбрали на главную роль вместо Филлис Вейверн. Мне лучше приняться за дело. Они скоро вернутся и будут злы из-за моего обмана. Я вошла в комнату и повернула ключ, который, как большинство ключей в Букшоу, оставался в замке изнутри комнаты. В противоположном конце комнаты на внутренней стене между окном и комодом с зеркалом висел гобелен, пережиток тех дней, когда гостевые спальни украшались, как турецкие гаремы. На нем изображались охота со слонами и тигр, невидимые среди деревьев джунглей, но готовящиеся прыгнуть. Я дернула гобелен в сторону, чихнув от облачка серой пыли, вылетевшего из него, и передо мной открылась маленькая, обшитая деревянными панелями дверь. Я вставила ключи, к моему глубокому удовлетворению услышала, как язычок с приветственным кликом скользнул в сторону. Я взяла за ручку двери и силой повернула ее. Снова раздались многообещающие звуки, но дверь не пошевелилась. Я пробормотала не то молитву, не то ругательство. Краткая инспекция дала мне понять, что краска присохла. Если бы у меня были 5 минут лаборатории, я бы изготовила растворитель, который снял бы краску с военного линкора, пока вы бы произносили «Румпельштицкин», но времени не было. Быстрый осмотр комнаты обнаружил дамскую сумочку, небрежно брошенную на кровать, и я бросилась на нее, как тигр на махараджу. Носовой платок, флакончик духов, аспирин, сигареты, плохая девочка, и маленький кошелек, в котором, судя по весу и на ощупь, не больше 6 шиллингов, 6 пенсовиками. Ага, вот оно, то, что я ищу. Пилочка для ногтей, шеффилдская сталь. Идеально. Мои молитвы явно услышаны, и ругательства прощены.
Я воткнула опилочку между дверной рамой и дверью и прорыла путь вокруг, на манер того, как в инструкции для девочек-скаутов учат открывать походные консервные банки. И вскоре у моих ног на полу выросла изрядная куча ошметков краски. Итак, приступим. Еще один поворот дверной ручки и пинок в нижнюю панель, и дверь со стоном распахнулась. Сделав глубокий вдох, я вступила в комнату смерти. Глава 16. Дверь этой спальни, неиспользуемая, тоже была скрыта пыльным гобеленом, и мне пришлось выбраться из-под него перед тем, как продолжить изыскание. Тело Филлис Виверн до сих пор полулежало в кресле, так как я его обнаружила, но теперь оно было прикрыто простыней, словно статуя, создатель которой отошел пообедать. Полиция к настоящему моменту закончила осмотр и, вероятно, ожидала прибытия подходящего транспортного средства, чтобы увезти тело. Так что не будет особого вреда, если я тоже осмотрюсь. Я медленно приподняла простыню, заботясь, чтобы не потревожить волосы мисс Виверн, в которые до сих пор были вплетены Джульеттины цветы, что произвело на меня впечатление последнего проявления тщеславия. Даже после смерти в Филлис Виверн было что-то экзотическое. Хотя через 24 часа в ее теле начались неизбежные химические процессы распада, и кожа приобрела серовато-восковой оттенок. Ужасающая бледность кожи, если не считать загримированного лица, придавала ей вид кинозвезды из эпохи немого кино. И на секунду у меня снова появилось то же ужасное чувство, как прежде, что она изображает из себя статую. Как я, бывало, делала с Фелией и Даффи до того, как они стали меня ненавидеть, что через миг она чихнет или глубоко со свистом втянет воздух. Но ничего подобного, разумеется, не случилось. Филлис Виверн была неподвижна, как дверной молоток. Я начала осмотр снизу вверх. Подняла подол ее тяжелой шерстяной юбки и сразу же заметила, что ее лодыжки опухли и раздулись над тяжелыми черными грубыми ботинками. Грубые ботинки? Это явно не ее. Воспользовавшись носовым платком, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, я стянула один ботинок с ее ноги, медленно, осторожно обращая особенное внимание на то, как толстый белый гольф сильно сбился в районе подъема ступни. Как я и подозревала, ботинки надели ей на ноги после смерти. С особенной осторожностью я скатала вниз гольф и сняла его. Ее ступня опухла и потемнела, покрывшись синяками из-за застоявшейся крови. Накрашенные ногти выглядели ужасно. Я вернула на место гольф, легко скользнувший по ее холодной плоти. Снова надеть обувь, однако, оказалось не так легко, как снять. Одеревеневшие пальцы просто не хотели втискиваться в ботинок. «Это трупное окоченение?» Я снова стащила ботинок и засунула пальцы внутрь. Там что-то было в районе носка, похоже на бумагу.